Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
22.11 в Москве. Я не Сергей Корзун. Добрый вечер. У микрофона Ольга Бычкова. У нас случилась тут такая неожиданность с Сергеем Корзуном, который застрял, к несчастью, где-то в недрах Кутузовского проспекта. Будем надеяться, что пробьется к нам. Ну вот, извините, мне пришлось выручать товарища. Но я, кстати говоря, совершенно рада, потому что гость, которого приглашал Сергей Корзун сегодня, это Михаил Турецкий, основатель, художественный руководитель, арт-директор хора Турецкого, народный артист России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне очень приятно оказаться здесь вместо Сергея Корзуна, потому что я ваша поклонница, сразу вам скажу.
Ну, супер, мне повезло, значит.
Да, мне тоже повезло.
Разговор сложится. Нужно мне русле.
Хорошо. Мне уже не нравится то, что вы делаете, и то, что делают вот ваши коллеги и ваши товарищи. А у вас только мужской состав всегда исключительно, да? Потому что на сцене только мужчины.
Дело в том, что хор Турецкого — это мужской коллектив, это хор солистов. Это некий проект, который называется у нас арт-группа. Вот. Но с 2009 года мы раскручиваем еще одну компанию, арт-группу «Сопрано». Это женская группа, она не часть нашего коллектива, это отдельно взятый проект.
Все-таки вот, все-таки пробило, сломались.
Да, естественно, мы не сломались. Если бы мы ввели в наш коллектив женщин, мы бы сломались. Наш коллектив продолжает успешно гастролировать и выступать по всему миру, и пользуется большим успехом. Но в недрах Кутузовского проспекта, как вы сказали, мне это очень понравилось. В недрах наших творческих амбиций вызревал уже очень давно, где-то примерно с 2005 года, женская группа. То есть ее иногда называют аналогом хора Турецкого, но я категорически против такого понятия «аналог», потому что женщина не может быть аналогом мужчины. Это абсолютно другое направление и мышления, и менталитета, и психологии, и энергетики, и творчества, и любви к жизни. Жизни и философии. Это женщины, это девушки. Средний возраст наших артисток 25 лет. От 19 до 30 лет девушки, которые
это
сегодня работают.
Это аффилированные с вами девушки?
Ну, они аффилированные, я бы не хотел бы вот эту употреблять формулировку. Я вам хочу сказать, что мы прослушали 150 девушек по всей стране, включая претенденток из бывшего Советского Союза, там Украина, страны Балтии. И отобрали сначала 40, мы с ними репетировали, потом оставили 10 лучших. И это на самом деле лучшие голоса России нового поколения. То есть я ответственно могу сказать, я отвечаю всегда за свой творческий продукт, при грамотном продюсировании каждая из этих девушек звезда мирового уровня в своем потенциале. То есть и они очень быстро и динамично развиваются. Иногда люди, которые их не видят год, они говорят: а вы уже там половину девушек заменили в своем коллективе. Mm-hmm. Настолько они и имиджево растут, и творческие, и с ними постоянно работают педагоги, и хореографы, и сценографы, и режиссеры. Это очень быстрый, динамично развивающийся музыкальный творческий коллектив.
Но это отдельный проект.
Абсолютно отдельный. Мы можем сделать, если честно, сегодня очень модно стало на корпоративных больших солидных мероприятиях приглашать оба моих проекта, там, где я присутствую. И этим самым мы заполняем практически всю музыкальную нишу мероприятия. Потому что если женский вокал, и мужской, и танцевальная история, поздравительная, и эстетская, и дискотечная, разноформатные, на все возраста, на все вкусы, на все случаи жизни. Поэтому, если сегодня работают на мероприятии два проекта, и «Сопрано», и арт-группа «Хор Турецкого», уже никакие артисты там не актуальны.
А вам много приходится вот участвовать в таких корпоративных проектах?
Ну, достаточно часто мы работаем. У нас есть несколько направлений творчества. Это концерты сольные по всему миру. Москва, Петербург, Россия, Дальний Восток, Сибирь, Поволжье, Урал, Украина,
Казахстан. В Москве
Казахстан.
Это несколько раз в год, да?
В Москве мы стараемся где-то, ну, не чаще, чем раз в год давать концерты. В основном это сцена Кремлевского дворца. Как правило, это 3-4 шоу подряд, 3-4 вечера. И иногда у нас вот есть такое направление, летний музыкальный фестиваль. Раньше мы это делали в Архангельском, но наши поклонники начали жаловаться, что очень сложно сейчас доезжать туда, и проблема с парковкой. И мы провели один эксперимент в Зеленом театре парка культуры имени Горького. Это было месяц назад, 12 августа, мы делали большой музыкальный фестиваль. На нем присутствовало где-то 7 тысяч человек. Программа называлась «Танцплощадка». Мы вовлекали нашу публику частично. Сначала мы пели для них любимые композиции, а потом мы вовлекли, ну, примерно 300, 400, 500, 600 человек выходило, и мы создали такой танцпол. И там люди танцевали, пели вместе с нами. Это было такое, ну, супер летнее мероприятие. Оно было не академичное, как, например, Кремль или Альберт Холл. Оно было такое демократичное. Ну, оправдывало свое название. Мы назвали программу «Танцплощадка». Любимые в народе композиции на разных языках, под которые можно и неплохо двигаться и танцевать.
Слушайте, ну, вы эти композиции на разных языках, я уверена, каждую из них исполняли по 100 миллионов раз. Вот я всегда смотрю на ваши выступления или на выступления других артистов, и я думаю, вот он вот это вот поет вот сейчас в 100 миллионный раз ровно. Вот это будет юбилейный случай.
Вы знаете,
случай.
Я тоже думаю о том, что как группа, например, Eagles поет свою песню «Калифорния», который раз они исполняют, они ведь еще иногда собираются. Да. Вы знаете, нам вот повезло. В каком плане? У нас в репертуаре уже сегодня где-то около 1000 композиций. И мы все время наш репертуар меняем. Мы постоянно... Мы это делаем не потому, что это даже надо нашей публике, а потому что это надо нам самим. То есть, чтобы мы не заржавели, и вот то, о чем вы сейчас спрашиваете, чтобы у нас, на, так сказать, вот эта оскомина не набивалась, творческая оскомина, на наши зубы и на наши души. И поэтому у нас один концерт не похож на другой, у нас есть поклонники, и они тщательно отслеживают наше движение. Они при... У нас, может быть, там 30 человек присутствует на всех концертах. Есть люди, которые примерно на 100 концертов в год бывают у нас. Есть такие. Мы их замечаем. Мы их даже уже все в лицо знаем, мы даже по именам.
А сколько лет этим людям? Вот они какие? Взрослые?
Это есть... В основном это детородный возраст, скажем. Да. Ну, 28-32 года вот примерно такой. 35. Есть и мужчины, и женщины. В основном женщины.
Мужчинам или женщинам тоже, кстати говоря, в 30 лет вот больше нечем заняться, чем каждые 3 дня, если это 100 раз в году получается.
Нет, вы знаете, просто вот, на например, концерт. Идет турне по городам Германии. И мы видим наших поклонников, вот они на всех городах каждый день переезжают вместе с нами. Не вместе с нами, а просто параллельным курсом. Но не мы одни такие. Я вот видел, значит, группа Queen, сейчас без Меркури, у них был мировой тур. И в зале, даже в Москве, сидело, наверное, 200 поклонников, которые все песни их поют и чувствуют, за ними ездят. Ну, это удел, или это как бы бремя, или расплата за славу. Это можно со знаком плюс, а можно со знаком минус воспринимать. Конечно, одни и те же иногда поклонники в зале, они тебя чуть-чуть напрягают, потому что вроде как перед ними ты несешь ответственность, ты не должен быть одним и тем же. Понимаете, сегодня, завтра.
Но это должно еще разочаровывать немного. Опять Марья Ивановна сидит. Да, что ж других-то не нашлось? Что?
Мы, вы знаете, у них нет. Поскольку залы большие, и их можно иногда и не увидеть. Зал ведь не 100 человек. У нас залы 1000, 2, 3, 6 тысяч человек. 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Понимаете? То есть их иногда они растворяются, они не всегда сидят в первом ряду. Вот, они потом возникают у служебного входа и пытаются с тобой о чем-то поговорить. И вот мы спрашиваем, слушайте, а вам вообще самим не осточертело, вот, как вы говорите, в 100-миллионный раз там это услышать? Нет, говорят, каждый концерт не похож на предыдущий. Не похож. У вас такая специфика, во-первых, живое звучание. Это разная акустика, разный темп, разное настроение, разный свет. И программы мы очень часто их меняем, и всегда есть какой-то неожиданный вход в концерте, который знаю только я в процессе концерта. Я иногда до концерта не знаю, как пойдет, какая режиссура. Я импровизирую, я очень люблю вот эту интерактивную штуку в концерте.
Я напомню нашим слушателям, что это Михаил Турецкий, основатель, художественный руководитель и арт-директор хора Турецкого, народный артист России. Вот можно я о том же самом спрошу, только по-другому? Вот вы успешный человек, который поставил действительно этот замечательный коллектив на ноги, да, вы его создали.
Точно, с первой репетиции. Первая репетиция почти 21 год назад уже была.
Вот, 21 год назад. Вы занимаетесь этим почти 21 год. Вы готовы заниматься еще 21 год и еще 21 год, дай бог вам прожить как можно дольше, понимаете? Потому что у людей
Спасибо.
Вашего возраста, вот вашей зрелости, да, и вашего опыта и вашего уровня вот, карьеры, да, которого вы достигли, и уровня вашего мастерства, как раз вот где-то вот в этот момент, как мне кажется, должен возникнуть такой кризис, когда человек думает, ну вот, вот она вершина, вот оно счастье, и что дальше?
Вы знаете, я очень многие вещи замкнул на себе. Иногда редко так бывает, чтобы артист, продюсер и менеджер, такой верховный главнокомандующий по всем фронтам, замыкался на одном человеке. Никогда не бывает скучно. Это уже иногда, так сказать, превращается в некое бутылочное горлышко, куда стекают все проблемы, и они уже не впихиваются сюда. И у меня нет ощущения, что я уже всего достиг, что это в пике, что все отлажено, отрулено, и ничего нельзя сделать, чтобы это было лучше. И для меня это не день сурка. Я все время чувствую, что, во-первых, это связано с репертуаром, во-вторых, с тем, что очень серьезно поменялся круг и пул наших поклонников, и возрастной ценз, все омолаживается, появляются новые люди, даже дети и подростки, очень расширяется аудитория. Во-вторых, появился новый проект «Сопрано», в котором сейчас очень много моей души, моего интереса и моего вдохновения. Мало того, один проект раскручивает другой. Это как Кока-Кола раскрутит Пепси-Колу, как, впрочем, и наоборот. Вот. И мне совершенно не скучно. Мало того, я бы наоборот хотел откатиться чуть-чуть в это успокоение, о котором вы говорите, как многие артисты. Там главное удержать сегодняшний уровень, не потерять поклонников.
Мне кажется, это не успокоение, а это отсутствие перспективы. Потому что человек поднимается выше, выше, выше. Он поднимается. Он достиг. И дальше он начинает смотреть. Ну, а к чему стремиться-то? Нет. Уже все, уже Кремлевский дворец был 150 раз. Уже не прикалывает. Альберт Холл был?
Был.
Был. Понимаете?
Карнеги Холл был. Были лучшие площадки мира, правда?
Я уже эти лучшие площадки мира видал там миллион раз, понимаете?
Всяк Вы как-то
раз.
Очень любите многонулевые цифры. Миллион, 150 миллионов. Ну, я еще готов там в эти залы заходить. Пару десятков раз. Вы про миллионами апеллируете, а я десятками.
Хорошо, но все равно это не меняет дело. Понимаете, где десятки,
согласен,
там миллионы,
согласен.
Скорость света, она уже не сравнивается,
согласен,
ни с чем. Но вы же, наверное, вот когда, например, 10 или 20 лет назад, да, вы себе представляли, вот я буду такой крутой,
я
пойду
вот
в Карнеги-Холл,
сейчас,
как себе домой. Ну вот сейчас вы туда ходите.
Я вот сейчас даже не могу понять, как это я сын одного рабочего и двух крестьян мук. На самом деле.
Ну,
это шутка такая. Одного рабочего и двух крестьян садиться в Роллс-Ройс, приезжать в Карнеги или в Альберт-Холл. Я никогда не думал, что со мной, конечно, такое произойдет. Правда, это просто повезло, как в том замечательном анекдоте. Просто повезло. Но на самом деле надо было хорошо учиться. Хорошо учиться в Гнесинке, я ее закончил с отличием. И я никогда не думал про деньги, когда я занимался творчеством. И эта история меня тоже на каком-то этапе догнала, слава богу. То есть я всем доказал, и артистам нашим, и их семьям, что мой артист может гордо всем рассказывать, что он музыкант, не поменял профессию, не стал работником торговли, и что он занимается только музыкой, больше никуда не бегает, по ночам не халтурит на автомобиле, а вот гордо несет звание артиста, певца, вокалиста. И этим самым может спокойно, так сказать, слегка задранным подбородком смотреть на своих детей и смотреть в лицо своей супруги. То есть это эти завоевания, но нет предела совершенству. И у нас, конечно, есть большие творческие амбиции. Я хочу, чтобы проект «Сопрано» стал лучшим проектом в мире вокальным женским коллективом.
А когда теперь будут показывать?
Вы знаете, у них презентация в Театре эстрады 5-6 октября. Это будет совершенно фантастический, неожиданный ход. Программа «Явление» называется. Она выверенная, она где-то идет почти 2 часа. Это разнообразная музыка, на сцене живые музыканты, есть декорации, телевидение. И есть очень интересные партнеры музыкальные у них, но о которых я пока даже не хотел бы говорить. Это должно быть эффектом неожиданности. У них есть в концерте музыкальные партнеры, очень модные и современные люди.
То есть все равно мальчики на сцену к девочкам будут?
Молодец, выйдут несколько мальчиков.
Вариантов немного.
Ну, почему вариантов, почему немного? Вариантов полно, очень много. У нас всегда много вариантов, поэтому нам никогда не скучно, и нам всегда есть куда развиваться. Очень много вариантов, и мы, так сказать, вот сейчас... Я придумал несколько очень креативных... моментов сотрудничества наших сопрано с молодыми профессионалами мужского пола, которые сегодня очень модны среди молодежи. Вот, и специальный гость проекта, конечно, хор турецкого. Мы свой дочерний проект должны будем поддержать, появиться, что-то вместе с ними спеть, что-то для них спеть и что-то для нашей публики спеть. Конечно, мы появимся в Театре эстрады 5-6 октября. И я буду представлять всю программу. И я уверен, что это будет настоящее явление. То есть мы для этого сейчас все делаем. У нас с коллективом работают профессиональные режиссеры, телевизионные режиссеры, сценографы, хореографы, художники по свету. Эта программа очень тщательно готовится, и она должна дать им такой очень большой толчок в их развитии. Пинок. Мощный пинок.
Финансово рискуете? Вот,
ну,
в этом случае.
Вы знаете, ну, Театр эстрады – это зал небольшой. Я даже не знаю, о чем вы спрашиваете. Вы знаете, наши девушки...
Вы вкладываетесь в новый проект.
Наши девушки сегодня работают, несмотря на то, что это не будет их первое выступление. Они уже, как вы говорите, 150 миллионов раз выступили. Несмотря на то, что вы, может быть, лично вы о них не очень часто слышали, и, может быть, даже впервые сегодня услышали, они примерно 15 раз в месяц выступают уже. Просто они выступают не в Москве, они выступают за рубежом уже, они выступают в Украине, в Прибалтике, выступают на корпоративах, и они дают сольные концерты в регионах. Там они обкатывают уже сегодня московскую программу. С 16 числа у них 11 концертов по 1 число на юге России. Это будет и Ростов, и Краснодар, и Ставрополь, и Пятигорск, и Владикавказ, и Нальчик, и Сочи фестивальный. На самом деле, фестивальный в Сочи, я к этому залу шел лет 12, чтобы туда впервые. А они уже 17 сентября
и
выйдут с сольной программой. Да, они получили другого турецкого уже, как бы сложившегося продюсера, и они уже получили готовые рельсы, которые для них раскатал хор турецкого.
Вот тут пришел Сергей Курзин, слава богу.
Ура!
На рельсы, которые я для него
раскатала.
Всем
добрый вечер, Оля, Михаил, добрый вечер.
Говорят, что вы в недрах Кутузовского застряли.
Самые свежие новости. 10 минут назад из центра в сторону окраины проехал кортеж президента. При этом я простоял в пробке при перекрытии движения ровно 50 минут. Вообще, опоздание на прямой эфир у меня случилось впервые, поэтому... Понимаешь, что нужна объяснительная записка,
ну,
на
все,
имя Венедиктова.
Да. Ты можешь мне написать.
Зато какая интрига,
записку,
вы пострадали.
Потому что я вместо тебя, ну я с большим удовольствием.
Главный вопрос Собянину. До каких пор?
До Коля.
Нет, какого черта мы поменяли одного мэра на другого мэра?
На концерт опаздывали?
Вы знаете, есть такое понятие «дорожный лак», я его называю. Лак – это удача на английском языке. Вот у меня какой-то... Тьфу-тьфу, я все время боюсь сглазить, стучу, но...
Курзана тоже не было до сих пор.
Вот,
не было, честно.
Я никогда не приезжаю в аэропорт заранее. Никогда у меня...
Но
я просто ненавижу это время, убитое в аэропорту, потому что мы летаем 100 раз, 109 раз в году. И поэтому, если я это умножаю на лишний час, это 109 часов там, и так далее. Я не хочу этот лишний час. Я всегда впритык, всегда в последний момент. И у меня никогда не было опозданий на самолет. А вы представляете, сколько мы летаем?
Представляем.
И если это все вы помножите еще...
Ой, все, Михаил, дальше вы будете рассказывать.
Мне нравится,
Сергею
что вы
Курзу...
меня все.
Потому что у нас новости сейчас. У нас Алина Гребнева тут сидит и уже сейчас нам расскажет все самое главное. Хотя Курзун уже все рассказал. Новости, потом продолжаем программу «Без дураков» уже с Сергеем Курзуном. До свидания. Спасибо.
До свидания.
подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Еще раз всем добрый вечер. У микрофона Сергей Корзун, а мой сегодняшний гость на пару с Олей Бычковой, которую я благодарю с начала этого эфира, Михаил Турецкий. Михаил, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Я с большим удовольствием послушал первую часть этой программы, стоя в пробке на Кутузовском проспекте, пропуская президента заранее, как это положено. В общем, челяди перед царями-то у нас. И говорить будем о другом. Давайте о жизни, о судьбе вот в этой части программы, да? Потому что хор Турецкого имел шанс называться не хором Турецкого, а хором, поскольку фамилию вы взяли Мамину на самом деле. Это семейная история, в которой нет ничего смешного, наоборот, это трагедия целой семьи. Расскажите о ней.
Ну, на самом деле, мои родители выходцы из Белоруссии, из еврейской семьи. И моя мама оказалась по счастливой случайности за 8 месяцев до войны в Москве, потому что папа ее выбрал в качестве невесты, и вывез в октябре 40-го года из еврейского местечка, оно называлось Пуховичи, 60 километров от Минска. И таким образом спас маме жизнь, потому что 22 июля там всех ее родственников закопали живьем. Это такой был страшный, дикий момент катастрофы. Вот. Мама осталась одна без семьи, и дальше, естественно, всех турецких не стало. И когда у нас в семье появился мой старший брат, а потом через 15 лет я у них, так сказать, поздний ребенок, оба сына было решено назвать, оставить на фамилии мамы, чтобы сохранить фамилию.
Угу. Папина фамилия
Эпштейн
не сохранилась.
Нет, папина фамилия сохранялась, потому что у него было два брата и три сестры, и все они Эпштейны. И поэтому Эпштейнов много. А вот турецких, что называется, было мало. Но сейчас их стало больше, потому что у меня есть дочки. Они все турецкие.
И все дочки.
И все дочки, но я, так сказать, еще не закончил эту карьеру.
Все еще впереди.
Да,
супруга тоже согласна?
Конечно.
С тем, что карьера еще не закончена?
Безусловно, в этом плане. Супруга согласна.
Дочки поют? Дочки... Кори сопрано?
Ну, нет, у меня дочки маленькие. Старшая у меня есть дочка, она юрист. Я ее когда-то не пустил в музыку, потому что у меня была очень тяжелая карьера музыканта. И я считаю, что у меня избранная карьера, редчайшая, один на миллион. И что она повторит мою карьеру, маловероятно. Потому что Моцарта видно в 4 года. А вот если Моцарта не видно до там, 7-8 лет, лучше, так сказать, для общего развития музыки ребенку учить. Это необходимо. И канадские ученые доказали, что дети, которые учатся музыке для общего развития, с точки зрения интеллектуального потенциала, впереди сверстников на 20% у них уровень выше.
Своих детей вы учите музыке, а чужих, есть ли мысли создать некую детскую школу, что становится сейчас, в общем, достаточно модно?
Вы знаете, у меня давно есть эта мысль. Мало того, я бы мог где-то 10-12 звезд, ну, не только, так сказать, придуманных фейков шоу-бизнеса, а таких серьезных артистов мог бы воспитать 10-12. Я вот поставил такую задачу перед собой. И у меня это в планах есть. А сейчас это связано с помещением, где должна быть школа. С 2006 года у нас как бы помещение есть, но оно памятник. Туда невозможно привлечь никакого инвестора, потому что де юре оно не принадлежит артисту, оно принадлежит государству. Государство как бы должно его привести в порядок, потому что оно в аварийном состоянии. Вот. Но это медленный процесс. Сейчас на этапах, так сказать, программирования и на этапах изучения, ну, может быть, года через 3, там что-то произойдет в этом здании. Уже пройдет от 6-го года 8 лет. Дай бог, если через 3 года у нас появится помещение, где можно будет замутить эту школу.
Напомню, Михаил Турецкий, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». И, Михаил, тогда к карьере, о которой вы уж начали говорить, она действительно была непростая, как пишут ваши биографы. Самый сложный момент был в середине 2000-х годов, когда вы остались и без спонсоров, и без практически всего остального. После этого именно появился арт-проект «Хор Турецкого».
Ну, на самом деле, немножко раньше, когда жизнь нас подталкивала к эмиграции, у нас были прекрасные предложения в Соединенных Штатах Америки, это был 97-й год.
И часть вашего хора эти предложения приняла?
Нет, там все запутано, какой-то испорченный телефон. Какая часть? Никакой части. Хор делился на две части, и я с одной из частей уехал в Майами на контракт на год. Это был 95-96 сезон. И вторая половина терпеливо репетировала и ждала нас в России. Мы ее содержали из Америки в России. И я иногда периодически приезжал, и с этой второй половины здесь у нас были какие-то концерты. Дальше это продолжалось еще один сезон 96-97, но я уже был в основном в России, а в Америке группа, так сказать, продолжала работать. Потом американская сторона сказала, мы продолжаем контракт с огромным удовольствием, но Турецкий должен быть здесь. Вот, и тогда я принял решение, если у нас будет какая-то, так сказать, государственная поддержка, хотя бы, как бы государственный статус, муниципальный статус, тогда мы останемся в России. А если нам такого статуса не дадут, и если мы совсем будем без поддержки, ни кола, ни двора, без имени, то тогда я буду развивать то же самое в Соединенных Штатах Америки. Тем более для этого были все предпосылки, и у нас были шикарные отношения, мы стали почетными жителями города Майами, и даже мэр Майами выпустил прокламацию, что есть День московского хора 6 февраля. У нас была блестящая репутация. И все, что сегодня произошло здесь с хором Турецкого, произошло бы и там, я уверен, даже еще с большей легкостью. Но эмигрировать я лично не хотел. И не все мои ребята на это были готовы. И не, как бы здесь у них... Это, так сказать, русские и советские люди, которые любили и любят свою родину. И им не хотелось эмигрировать, только если бы жизнь заставила.
Ну, кое-кого заставил.
Никого.
Как мере, пишет о том, что несколько человек
послушайте, но это люди, которые с 93-го года, там были два человека, которые были в подаче уже, не знаю, с 90-го года на статус беженца. Это очень давнишняя история, она уже нафталином таким пропахла. Никто там не остался. Значит, те, кто со мной туда, в Майами, приехал, те со мной в Москву и вернулись. И никто из них не остался, все это испорченный телефон.
То есть всех привезли?
Не, абсолютно все. Я тогда, в тот момент, звонил Кобзону, 1000 раз в офис. Я дозвонился, предложил ему, чтобы он нас в юбилейный тур взял в свою программу, потому что у нас был креативный, мощный музыкальный материал. Он проникся интересом, пошел нам навстречу и взял, и ни о чем не пожалел. А дальше мы с ним объездили всю страну в 97-98 году. Тогда на нас обратил внимание он по указке Иосифа Давыдовича Кобзона, на нас обратил внимание Юрий Михайлович Лужков и дал нам статус муниципального коллектива. Но у нас хотя бы появилась какая-то почва под ногами.
Прямо мои вопросы предваряете. Поскольку несколько человек, как пишут, сыграли роль в вашей карьере, вот я сюда вычек Кобзон, а до этого или после, я уже забыл, сначала Березовский, потом Гусинский поддерживали ваш коллектив.
Да, мы когда-то пели духовную музыку.
И, исключительно духовную.
Ну, классику в основном. Это была для нас очень интересная работа. Это еще тоже на заре 90-е годы, 92-й, 93-й. И зашел к нам Березовский на репетиционную базу, сказал, у меня есть 15 минут, спойте что-нибудь. Мы спели, он сказал, сколько вам нужно, чтобы вы могли там как-то репетировать. Ну, я посчитал какую-то там зарплату, она на всех, по-моему, $5000 была, чтобы, ну, люди могли нормально в магазин ходить, бензин там, ну, в общем, репетировать и давать концерт. И он нам в течение года, наверное, перечислял эти деньги.
Потом то есть не только в кремлевские кабинеты заходил Березовский, но, очевидно, и на репетициях.
Да. Потом я пришел к Айзеншпису и сказал ему, сделайте, чтобы мы развивались. Он говорит, а ведь за вами же Лаговаз. Я говорю, ну хорошо, да, вот частично да. Он говорит, ну на самом деле у нас тогда было имя «Еврейский хор». И он говорит, скажите Лагавазу, чтобы мне дали $1 000 000, сказал Эйзеншпиц. И с именем еврейский хор Россия будет засыпать и просыпаться.
И что, Лагавазу нашлось $1 000 000? Или вас мысль испугала о том, что Россия...
Сейчас я эту историю сейчас вспоминаю и разжевываю. Я позвонил Березовскому, но у него начались какие-то политические... Началась в тот момент какая-то политическая нестабильность. И дальше он стал уже недоступен и уже так проецировался как адвокат, как олигарх в изгнании уже проецировался в тот момент. То есть уже было уже сложно. Даже я помню, какое-то время я приезжал к Бадри по Таркацишвили. Это все такие герои со знаком минус в нашей действительности. Но они реально пытались нам чем-то помочь, но им уже было как-то сложно. Они уже стали персонами нон-грата. И, в общем, на этом вся эта
помощь... Бадри не говорил, что грузинский хор надо сделать вместо еврейского?
Я вам хочу сказать, что Бадри... попросил даже меня автограф, чтобы я подписался на диске. То есть он настолько проникся к качеству исполнительского мастерства. Но у этих людей карьера в России кончилась в тот момент, и поэтому они уже нам ничем помочь не могли.
Да, говорили лихие 90-е. Он не только там на аукционы выставляли народное добро по заниженным ценам, еще и помогали некоторые.
Ну, да, вот надо помнить добро, несмотря на непопулярность данного, так сказать, данного движения вперед. На самом деле, да, эти люди, к сожалению, короткий период времени, у них не было, наверное, возможности более пролонгировать это, но на коротком этапе они нам реально помогали. Да.
Как результат, сейчас вам город, городские власти помогают? Если, знаете, я правильно понимаю, как вы же вроде как муниципальный хор, да? Или
как-то
звучит странно, муниципальный.
Вы знаете, мы на самом деле, да, у нас есть сегодня уже несколько ответвлений. Есть сегодня арт-группа «Хор Турецкого», это абсолютно хозрасчетный.
Михаил,
проект.
Сначала вот вопрос, о котором, который я задаю. При Лужкове вы получили поддержку города. Что при Собянине? Изменилось что-нибудь?
Ну, на самом деле ничего не изменилось, и оно и ничего и не должно меняться. То есть у нас есть, ну, некая такая работа, она связана с тем, что... Когда-то мы какие-то совершенно классические вещи делаем, но у нас просто есть два лица, что называется. И есть арт-группа «Хор Турецкого», это абсолютно независимый ни от чего фрагмент отечественного, так сказать, искусства и шоу-бизнеса. Это шоу-проект, это, в общем, шоу-бизнес, хозрасчетная организация, которая сама... как волка ноги кормят, себя сама содержит.
Удается содержать? Нормально?
Вы знаете, для того, чтобы российскому артисту, если у него очень большой коллектив, себя достойно содержать, надо очень много работать и делать очень много движений. Очень много ездить, очень много выступать. Мы примерно 100-115 раз в году летаем на самолете. Западному аналогу намного проще, потому что он защищен с точки зрения... юриспруденции от пиратства. Например, я знаю, что минимум на $2 000 000 наших дисков продают пираты. Мы от этого ничего не можем, что называется, получить. Получают тот другой. Мало того, на наших концертах ко мне подойдет как минимум 10-15 человек с пиратским диском, чтобы я его подписал. Это вообще как издевательство.
Рисуйте там череп.
Нет, я ничего не... Просто я говорю, диск пиратский, я не могу его подписать. Ну, то есть вот...
С Юрием Антоновым кооперируете? Самый главный борец у нас против пиратства.
Мы, к сожалению, противостоять этому может только государство, но оно, видимо, пока не заинтересовано в этом. А вот западные артисты, они на самом деле, вот Андреа Бочелли, он нам много реже выступает, но только в прошлом году было продано где-то на 35 миллионов евро копий его дисков.
А под западным лейблом каким-нибудь издаваться?
Вы знаете, об этом мы просто начинаем задумываться, но пока вот у нас очень много было работы и признания, любви и поклонников, и огромной аудитории, и мы настолько счастливы, что у нас сильно расширилась последние годы аудитория, что у нас, мы на самом деле очень много даем таких сольных концертов в разных регионах и в разных городах, и в России, и в Украине, и в Казахстане, и в странах Балтии. Что как-то вот мы не задумываемся, что надо где-то сесть под каким-то лейблом, написать альбом и продуцировать себя. Мы пока чувствуем себя, что мы очень нужны здесь, на родине. Это не ложный патриотизм. Это просто желание отблагодарить стране, которая тебе дала шикарное музыкальное образование, которая тебя как-то поддерживала, тебя выпестовала. Вот. Хочется, чтобы вы поверили в искренность моих слов. Ну, есть какая-то ответственность, что мы, как никто другой, ну, мы вот можем из бегемота, из болота вытаскивать, и мы должны все взяться за руки и все-таки как-то двинуть куда-то все это в лучшую сторону. И наша ответственность.
Вопрос, который обычно артисты не любят, но, тем не менее, мы, журналисты, почти всегда задаем. Вопрос про, ну, во-первых, государственные концерты, когда приглашают кто-нибудь, там бесплатно поете?
Конечно. Ну, что значит государственное, о чем? Есть благотворительные такие понятия, мы даем иногда.
Ну, под праздник, там, под День Москвы, например, там, под День независимости.
Да, бывает, говорят, бюджет не предусмотрен, можете выступить, можем выступить, конечно. Не знаю, мы достаточно часто выступаем, и, не знаю, какие-то медицинские учреждения для учителей, для в Питере для ветеранов. И для ветеранов, ну, за последние 5 лет раз 15 выступали на общественных началах.
Ну, это приятный вопрос. Приятный про корпоративы или не неприятный?
Ну, абсолютно нормальный. Про корпоративы.
Выступаете часто, платят хорошо?
Выступаем часто, платят нормально, намного меньше, чем западным звездам. Но на бутерброд с икрой с красной точно хватает. Ну, потом, понимаете, собственно говоря, это такое же выступление. Просто на нем может не 2 или не 5 тысяч человек быть, а немного меньше. А бывает корпоративное мероприятие, на котором 1500 человек сидит. То есть, ну, это заказывает какое-то частное лицо или какой-то директор крупного завода или какой-то организации.
Но деньги сравнимые с концертными деньгами.
Да, сравнимые. Безусловно, сравнимые деньги. Никакого тут запредела нету. Бывает, 40 человек публика сидит, но таких корпоративов бывает очень мало.
Михаил Турецкий, напомню, в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Михаил, вы жесткий человек. Все-таки коллектив у вас довольно большой. Все, каждый, наверное, считает или является звездой в этом коллективе. Как управлять?
А вы знаете, мы очень многое преодолели уже, вот какое-то непонимание. Сейчас уже у нас притирка прошла, мы давно вместе. Я горжусь тем, что у нас нет текучки, у нас... Можно сказать, основа коллектива 7 человек работают почти 20 лет.
И до пенсии можно.
Вы знаете, вот надо будем друг друга донашивать. Я вот раньше я думал о том, что вот надо поменять бы там кого-то омолодить. А потом я смотрю на наших старших товарищей, группа Rolling Stones, например. То есть они все почти на 30 лет, а старше в среднем на 25-30. Они еще на рынке и собирают, взрывают мозг своей аудитории. И чего мы тоже, у нас есть поддержка, физкультура, спорт, отсутствие пьянок.
То есть футбольные матчи играют?
Диета, да. Нет, у нас ребята собой занимаются. Косметологи, массажисты, физкультура, йога, фитнес. Средний возраст 41 год в коллективе, он не критичен. Угу. Для того, чтобы еще с оптимизмом смотреть в будущее. Вот.
И руководитель коллектива всегда впереди в этом деле.
Ну, относительно, да.
Коллективные мантры там какие-нибудь, как настраиваетесь на выступление? Ну, мантры это я так спросил.
Вы знаете, большой сценический, артистический, режиссерский и человеческий опыт помогает себя собрать. И для этого просто нужен некий аутотренинг, настройка. Мы настраиваемся на настроение компании, города, места, времени года. И наша программа одна не похожа на другую. Мы каждый день разные. И в этом залог того, что мы не заржавели, не очерствели. И у нас есть энтузиазм. Это не день сурка, мы не ходим по кругу. У нас каждый день не похож на другой. И мы практически никогда не повторяемся.
Михаил Турецкий, руководитель арт-группы «Хор Турецкого» в эфире программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Михаил, вы две ипостаси ведь соединяете в себе, административную и творческую, или творческую и административную. Вам уютно сегодня в одной и в другой?
Мне очень стало тяжело это совмещать. У меня работает офис 9 человек. Но получилось так, что все равно я очень многие направления замкнул на себе. Теперь я очень сожалею, что так произошло, потому что все это превращается сейчас чуть-чуть в бутылочное горлышко, что все стекается ко мне, и начинается трафик, знаете, начинается в это отверстие, уже все не пролезает. Несмотря на то, что у меня есть помощники, как-то не то ли я им не дал идею, что я делегирую полномочия, что они многие вопросы могут без моего ведома решать.
Ну, можете через эфир «Эхо Москвы» объявить.
По любому пустяку, ну, по мелочи. Может быть, мне это кажется мелочи, им это кажется все серьезно, все, каждый нюанс надо обсудить, и все обсуждается со мной. Я чуть-чуть подустал от этого, потому что это иногда влияет на творческое настроение. Артисту иногда лучше как-то пропускать мимо, процеживать, ну, какие-то мелочи, которые сами все равно потом разрулятся. Мне очень часто звонят, я не успеваю ответить, я через час перезваниваю. Да, вот я звонил, но уже сам этот вопрос решил. Я говорю, какое счастье, что я не взял трубку, а то я бы решал бы сам этот вопрос.
Ну вот если вы сейчас... этот телефон, которым можно вам звонить будет, тогда больше времени на творчество и останется.
Да, но я боюсь пропустить звонок от супруги, вдруг что-нибудь ей понадобится. Поэтому нельзя к телефону не подходить.
Это единственный человек, на звонки
которого...
Хорошо
бы она это сейчас слушала.
На звонки которым вы отвечаете абсолютно всегда.
Да ладно, конечно нет. Ну так, это для ради красного словца.
Как творческий человек, что вы делаете для коллектива? Только там партитуры, репетиции или пишете что-то, какие-то новые, свежие идеи?
Вы знаете, я сажусь с аранжировщиками и говорю, что я хочу соединить, какой музыкальный кутюр я хочу услышать в той или иной композиции, какой музыкальный сюрприз хочу подготовить, чем удивить завтра свою публику, завтра, вчера, сегодня, потому что артист должен все время удивлять свою публику. Он должен быть непредсказуемым и неожиданным. Потому что предсказуемый артист, публика очень капризная, она тебе не прощает. Я помню Лючано Паваротти, 20 лет он радовал свою аудиторию фантастическим вокалом. И последние там 2 или 3 раза он начал кукарекать, где-то у него был срыв. Ну, такой разгром. Все забыли сразу все хорошее. Лучше вовремя, пока не начал чирикать, певец должен сваливать, чтобы никто не смог ему камушек в спину бросить. Вот надо чувствовать точно этот момент. Не позволять разочаровывать. Публика – это на самом деле это наша богиня, мы вокруг нее ходим и молимся, потому что только ее к нам благосклонное отношение определяет всю нашу жизнь. И нельзя давать никаких иллюзий того, что ты сдулся, или ты не в кондиции, или ты не лучший, или ты не удивишь. Она должна все время быть шокирована и была подпитана и вдохновлена твоим поведением. Вот, и вот мы все время об этом думаем.
Михаил Турецкий, еще пара коротких вопросов, наверное, успею, потому что еще хочется, собственно, хор Турецкого услышать на волнах «Эхо Москвы». Кто ваши кумиры музыкальные? Роллингов вы уже упоминали. Но это как пример долголетия или вообще как музыка?
Вы знаете, это и как музыка, и как пример долголетия. И эти люди все с собой делали, и ничего с ними не сделалось.
Они... То есть в старом споре роллинги против битлов, которые мы в школе затеивали, вы на стороне роллингов?
Ну, я не могу так. Вы знаете, у меня очень широкие музыкальные пристрастия. Я люблю, так сказать, совершенно полярно. Я люблю и музыку Вагнера, и Махавишину, и, не знаю, и Скрябина, и Чайковского, и битлов, и Аббу.
И Вагнера даже, отметим, это Вагнера,
вы знаете,
для руководителя еврейского камерного изначально хора.
Ну, изначально. Я в данном случае не как руководитель, а как еврейский человек понимаю, что это был композитор, идеолог всего, так сказать, гитлеризма. Но он, правда, сам об этом не знал. То, что его изберет Гитлер через там, 90 лет музыкальным идеологом, но он гениальный композитор. На самом деле Вагнер, это гениальная музыка, в ней столько гордости и пафоса, и такая сила, и такая энергия. Надо признать, независимо от национальной принадлежности, гениальность этого человека.
Ну, завершим мы все-таки не Вагнером, а Турецким.
Да,
хор
завершим.
Турецкого в эфире,
представьте. Вы знаете, это не хор Турецкого, а наш проект «Сопрано-10». Да. Это наша женская группа. Это абсолютно другой проект, арт-группа «Сопрано», которую я продюсирую. Это наш дочерний проект. Это, так сказать, самый красивый проект Михаила Турецкого, как его называют. Средний возраст 25 лет. Это лучшие певицы России нового поколения. И вот сегодня, мне кажется, уместно в этот удивительный осенний вечер спеть им осеннюю песню любви, которую сочинил Петр Ильич Чайковский. И мы для нее придумали русский текст. Это фортепианная музыка, но она ожила, потому что наши девушки ее спели.
Михаил Турецкий, вам спасибо, что пришли.
5-6 октября у них будет презентация в Театре эстрады. Мы всех ждем 5-6 октября Театр эстрады. Арт-группа «Сопрано».
И вам огромных успехов. Всего доброго.
Спасибо.
Саду ходит тенью и зовет весну.